Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Добрый вечер. В Петербурге и окрестностях 19:05. Меня зовут Алексей Щербаков. И сегодня мы говорим про необычную тему, про железные синтезаторы. Немножко про историю поговорим, поговорим про вообще какие типы синтезаторов существуют, может быть, да, про основы синтеза поговорим, если кого-то заинтересует. Ну и не только, мы поиграем, конечно же, разумеется, а помогать в ведении эфира мне будет Яна Лещенко. Яна, привет!
Всем привет!
А гость в студии у нас Ян Гончаров, город Минск, Республика Беларусь. Ян, привет! Мне вот очень трудно будет...
Привет всем, вернее сказать привет всем. Сразу хочу извиниться. Моя основа, это мой основной язык белорусский, поэтому даже в моей русской речи периодически могут проскакивать какие-то слова, если что, ведущие.
Ничего страшного, я белорусский понимаю, Яна, наверное, тоже понимает частично. Вообще, Яна, расскажи кратенько про свой музыкальный путь, как ты пришел вообще к железным синтезаторам и как ты этой темой заинтересовался, потому что, ну, увлечение железными синтезаторами в наше время очень необычное.
На самом деле началось все еще... даже до музыкальной школы. Прошу сразу попросить меня, чтобы я как бы скомпрессировал свою речь, поскольку...
Да ничего страшного.
В общем, тогда еще, я родился в 1992 году, тогда еще у нас стояли вот те самые радиодинамики, то самое радио. В нашем случае в Беларуси это Первый национальный канал.
Угу.
И вот как-то, ну, в принципе, я считаю, что эта музыка оттуда очень существенно и стала такой своего рода колыбельной. Я почему-то обращал внимание... не столько на именно вокально-инструментальные композиции, сколько на именно инструментальные. И в частности на то, что сегодня называют джинглом, то есть фоновая музыка. Дело все в том, что тогда в качестве тех самых джинглов использовалось, в общем, довольно много различных таких треков, таких инструменталистов, как британские гитаристы Acoustic Alchemy, конечно же, оркестр Поля Мориа, конечно же, что-то из Джеймса Ласта было. А вечером, это бывает, кстати, по сегодняшний день на некоторых радиостанциях, когда вот остается какое-то время до новостей, еще до чего-то, а сет-лист у ведущего уже закончился, как правило, в этом сет-листе есть какая-то инструментальная композиция, которую ставят, ну, просто чтобы занять это время. Вот. Собственно, я могу сразу сказать, колыбельными для меня стали композиции изначально только отдельные, а впоследствии целый альбом, переходим к электронной музыке, целый альбом рижского такого бенда «Зодиак».
Это отцы советской электронной музыки, да, их называли еще советским спейс.
Собственно, скажем так, одни из, поскольку не будем и Эдуарда Артемьева, хоть он более известен как писавший по фильмам, но тем не менее, вот у него, к слову, коллекция синтезаторов, в общем, тоже была не слабая. И, кстати говоря, именно Эдуард Артемьев был один из немногих, кого допустили к знаменитому советскому синтезатору «Анс». Собственно, Андрей, к сожалению, по отчеству я не вспомню, Андрей Скрябин, да, «Анс» по примеру. Так что... Но, с другой стороны, именно альбомы, насколько я знаю, скажем так, безусловно, «Зодиак» стали записывать. Хотя, впрочем, могу ошибаться, поскольку были ведь и еще ансамбли электронных музыкальных инструментов, как-то так он назывался, имени Мещерякова. Иные были, к слову, «Зодиак»-то уже в конце 70-х первые свои альбомы стали.
Mm-hmm. Так, ну, если подытоживать, то для тебя не музыкальная школа стала таким катализатором увлечения железными синтезаторами, а радиоэфир 90-х годов и около того.
Она, безусловно, инструментальная музыка. Ну, а электронная музыка – это, в принципе, отдельный разговор. Наверное, мне сейчас тяжело вспомнить по понятным причинам, но, наверное, необычность звучания, да, я расспрашивал своих родителей в первую очередь, а что это звучит, а что это, и вот в некоторых случаях они затруднялись ответить. И единственное, что иногда мне говорили, что ты знаешь, вот, кстати говоря, вот «Зодиак», да, вот они знают, что есть такой «Зодиак». Вот они как-то часто на эту группу списывали. На самом деле отдельная история, этому можно посвятить отдельный эфир, именно история электронной музыки, опять же, какой электронной музыки. Давайте все-таки определимся с тем, что есть электронная музыка, так?
Ну, как мне кажется, ну, электронная музыка, она то, что способствует изобретению своих новых звуков. И это благодаря Льву Термину, тому же, мы имеем возможность создавать звук. Это вот если так очень кратенько об этом говорить... Да. Потому что то, что было до Льва Термина, это были попытки. Я вот вчера, когда к эфиру готовился, я узнал, что первые попытки создания синтезаторов были в конце 19 века. Там был даже музыкальный телеграф. Ну, понятно, что это не особо популярностью пользовалось. Были концерты по телефону. Там американский один инженер пытался это все сделать, но в итоге попал на миллионы долларов, потому что телефонная компания иск ему вломила. Вот. А Лев Термин в голодном Петрограде в 20-е годы придумал термин «вокс», причем, оказывается, вот я до вчерашнего дня не знал, что было две версии термин «вокса». Вот один термин «вокс», первая версия была, ну, чтобы вы имели представление, это антенна, которая делает модуляцию звука. А вторая версия терминвокса – это две антенны. То есть одна делает, отвечает за высоту звука, за модуляцию, а вторая антенна отвечает за громкость звука. И эта версия терминвокса, ну, более распространенная из таких вот ранних версий, потому что дальше потом были клавишные терминвоксы, на которых можно играть. А вот и в 30-е годы были синтезаторы, и без клавишного управления, там очень много чего интересного было. Но это было уделом авангардных композиторов.
В принципе, не считалось, когда мы вот сегодня приходим на какое-нибудь такое мероприятие вроде, ну, праздника какого-то, да, площадь, много людей, и часто, да, могут быть какие-то представления и так далее. Вот именно в 30-е годы, я в частности знаю, что в Германии были, к сожалению, сейчас не припомню названий, но были инструменты совмещенного типа клавишный плюс вторым мануалом, да, там идет, как на электрооргане есть нижний мануал, верхний мануал, да, нижний, как правило. Ну, самые низкие это педали, понятно, да, так бы, но нижняя клавиатура, как правило, аккорды и верхняя клавиатура для соло, то на месте верхней клавиатуры вот у этого инструмента, я знаю, в принципе, были струны, и чтобы по ним как-то перемещаться, там нужно было одевать специальное кольцо на палец и так далее, и так далее. В общем, такие экспериментальные вещи были, но по-настоящему, в принципе, уже... Если бы не война, если бы, то, скорее всего, немного ранее появились бы, во всяком случае, уже, если не в 40-х, то вот именно стык 40-х-50-х заходила уже речь и начинали так осторожно выпускаться именно первые электропиано. Они, к слову, тоже отдельная тема, но именно из компактных, да, электропиано, но проблема вся заключалась в том, что сейчас мы вынуждены вернуться к виртуально, скажем так, условно, в голове нашей, к схеме, к электросхеме. Ведь первый транзистор, как таковой, как элемент электрической цепи, по некоторым данным был найден, открыт, да, лишь, если не ошибаюсь, в 1947 году.
Ну, кстати, да, вот то, что мы говорили о ранних синтезаторах, это классические аналоговые синтезаторы, то есть именно ламповые, то есть весь звук формировался именно на лампах.
Как на телевизоре? Вот.
Ну, да.
Кстати, а можете, уважаемые зрители, написать мне... Тут написали, что меня плохо слышно. Скажите мне, вроде бы я громко говорю, и у меня все на, на 100 выкручено, а все пишут, что плохо слышно. Вот. Так что напишите.
Нет, я, ну, хорошо слышно. Ну, по крайней мере, мы слышим.
А можем мы... Тут у нас спрашивали, правда ли они железные, ваши синтезаторы? Ну, мы написали в кавычках слово «железные», но они из чего?
Термин, на мой взгляд, он такой условный, потому что они могут быть и пластиковые, потому, ну, корпус не важен, как бы, как мне кажется. Мне главное, как я закладываю, почему я выбрал этот термин, именно физические, то есть, чтобы вы, как hardware и software. Ну, а, была разница.
Как правило, еще говорят, аппаратные и программные.
Наверное, лучше так, да, ну, понятнее, потому что кто-то вот меня спросил, прям, правда, железный?
Хотя, опять же, сейчас с этим также нужно быть осторожным, поскольку мы живем в такое время, собственно, не то, что мы живем, а уже в начале 2000-х, ну, если так совсем забегать вперед, уже Nord, в частности, компания Nord выпустила Nord Modular.
Сейчас, я прошу прощения, влезу с... Ян, простите, я вас безбожно перебила, но нам зрители просят, ну, они говорят, что историю, если что, они погуглят сами. А вот им интересно, какой синтезатор у вас, Ян, и какие вообще, какой у вас опыт... И кратко, там, модели, какие характеристики, в двух словах. В общем, больше им интересно про вас и про ваш опыт.
Пробегусь по тому, да, мы остановились на том, что еще до музыкальной школы этот интерес у меня зародился. И в музыкальную школу я окончил в 2009 году по классу фортепиано, но... еще раньше первый свой синтезатор, собственно, правда-правда самоиграйка, то, что называется, да, то есть с автоаккомпанементом, еще на десятилетие свое.
Ну, я думаю, каждый из нас, ну, кто в теме самоиграйку, как, или видел, или пользовался, ну, и они достаточно популярные.
Да, но там был такой интересный нюанс, я даже назову модель, это была Yamaha PSS, не PSR, а именно PSS, то есть с маленькими, с уменьшенными клавишами. Сама довольно такая компактная моделька. И там был любопытнейший элемент. Хоть сама она проигрывала, по сути, сэмплы, да, готовые, ну, иначе называют такие инструменты еще ромплерами, да, то есть инструмент, который внешне загружает сэмплы, такие нельзя. Но там была опция, которая называлась Vector Synthesis, или векторный синтез. Собственно, эта опция, вот она меня и больше всего, наверное, интересовала, потому что, включив эту опцию, я мог, перемещая рычаг специальный, не подпружиненный рычажок такой, в крайние позиции вверх, вниз, влево, вправо. Когда он был перемещен в крайнюю позицию, я мог назначить какой-либо тембр, а затем я мог играться с тем, что, перемещая рычажок, мог сформировать из сочетания, да, звуков, мог сформировать что-то новенькое.
А это можно, ну, это уже как-то записать? Там какая-то память внутренняя уже была? Или...
Сохранить...
какой-то сэмплик.
Я не уверен, нет. Насколько я помню, именно такой пресетной памяти там не было, или же я об этом не знал, поскольку меня в большей степени интересовало именно вот играться, да, вот так. Но мне это запомнилось очень сильно. И, кстати, один из синтезаторов, вот который я сегодня продемонстрирую, он включает в себя эту опцию.
Один из? У вас их сколько?
Вам подсчитать?
Ну, любопытно, конечно.
Ну, смотрите, у меня три синтезатора от компании Innovation, один синтезатор от компании Alesis, синтезаторов Korg, собственно, один аналоговый Korg, и один такой ромплер, он модульный, он, собственно, я его не подключал, у нас больше сегодня об аналоговых и иных, да, идти речь. Но, в общем, ну и плюс в качестве мастер-клавиатуры у меня Yamaha MX.
То есть он получается, получается, вот эта мастер-клавиатура подключается к аналоговому Korg. Правильно я понимаю?
Можно, все зависит от задач.
Ух ты.
Мне теперь, если честно, любопытно узнать побольше про вашу квартиру. Ладно, я шучу, конечно, но, наверное же, эти замечательные предметы, они же, наверное, большие. Можете вот описать примерные габариты, ну вот, учитывая, что вас смотрят незрячие люди, опишите, как вот он, какой он на ощупь, да, большой, он тяжелый, легкий.
У какого?
Ну, а какая-то есть у них среднее, что-нибудь общее, или они все прям разные?
Все они разные.
А, да?
Более, у них у всех разные по размеру.
Любимый ваш опишите, который вы прям вот очень любите.
С этим сложно. Опять же, все зависит от того, какие задачи ставятся. Ну, например, с чего?
Опять же, а давай с Korg, раз он аналоговый, я предлагаю на нем поиграть.
20 мини.
Вот раз Korg он аналоговый, в принципе, можно на нем поиграть. Я вот так считаю.
Ой. Mm-hmm.
Вот это вот так звучит аналоговый
немножко
корк.
Немножко плавает, опять... потому что зум съедает. Но в целом можно понять, да, чего-то.
Опять же, это просто один из наруленных. Сейчас я попробую открыть фильтры, да, раз уж мы...
Что такое фильтры?
А вот, собственно, поскольку мы начали с аналоговых или, опять же, аналоговых... Тут правильнее будет назвать...
Аналогово-цифровые, скорее, это будет.
Секундочку. На языке, когда мы говорим о типе синтеза, а это важно в данном случае, потому что аналоговые часто путают аналоговые и программные, да, часто называют, но именно когда мы опускаемся в область синтеза, вот здесь... более корректно говорить аналоговые, а вернее, чтобы было яснее. Первый, в принципе, ну, самый простой, опять же, относительно простой тип синтеза – это субтрактивный. Субтрактивный или subtract, то есть обрезной. В чем суть?
Здесь... Давай я попробую, Ян, упростить. Ну, есть у нас звук аналоговый, то есть он представляет из себя форму волны.
Скажем так, тут придется немножко залезть в терминологию. Без этого никак. Хотя бы в самую простую. Я не буду там совсем уже аббревиатурами вроде VCF, VCA, VCO и так далее. Но в... Из чего, какие основные элементы, да, вот, из которых состоит субтрактивный синтезатор? Это осциллятор, осциллятор от слова oscillo, или колебаться. То есть осциллятор – это генератор волны звуковой. И, собственно, фильтр. Фильтр, может быть, кому-то будет проще, эквалайзер, но, опять же, фильтр, как правило, эквалайзер, он включает в себя несколько фильтров по конкретным частотам и так далее, и так далее. Фильтры, опять же, бывают более узкой направленности, более широкой направленности и так далее, и так далее. То есть в данном случае ну, самое простое – это... low-pass фильтр, то есть фильтр low-pass, low – низкие, то есть о низких частотах, во всяком случае, то, что ниже обрезки, те частоты, которые ниже обрезки. Pass – слово «пропускать», то есть он начинает срезать с верхних частот и постепенно-постепенно вниз, в зависимости от того, как вы… насколько вы его выкручиваете.
Ну, раз ну, мы корк чуть-чуть послушали...
Не очень
поняла. Мы немножко его послушали, как он вообще выглядит, чтобы незрячие наши слушатели представляли.
Сейчас у меня... Сейчас, секундочку, я, может быть, включу свет. Секунду буквально.
Это, кстати, неплохая идея, да, была изначально. У нас, Ян, если вы хотите показывать в экран, то они вас не увидят. У нас тут небольшие технические штучки, и видео не идет. Поэтому просто опишите на словах, пожалуйста. И плюс у нас много есть людей, которые тотально незрячие, им может не помочь.
Хорошо. Непосредственно корк, корк MS-20 mini, вот который сейчас я, на котором я немножко тут попищал, это копия Корга MS-20, который был выпущен ориентировочно на 78-79 год, 1900, соответственно. Копия, она современная, только она была выпущена в 2013 году. Но конструктивно, да, он немножко меньше оригинала, с уменьшенной клавиатурой. Чем-то он похож, как описать. У него практически вертикальная постановка панели со всеми рукоятками, да, с потенциометрами, как часто их называют люди, то, что крутится, потенциометр, то, что вверх-вниз, справа-влево ездит, фейдер. И чем-то, быть может, кому-то он напомнил бы. Кассовый аппарат, чем такой, довольно, наверное, старый. Вот. То есть клавиатура нормально расположена, как и должна быть горизонтально, но вся панель, наверное, чтобы было удобнее во время игры крутить что-то. Потому что синтезатор, часто говорят, да, синтезатор там не натурально звучит и так далее, на самом деле все зависит от того, насколько умеет, собственно, клавишник пользоваться возможностями синтезатора. Опять же, это не совсем типичная, не совсем типичная форма. Так или иначе, если вы покупаете синтезатор, да, сразу перейду к такому, лучше, если есть, лучше всего искать возможность, да, лучше подъезжать в так называемый шоу-рум, да, в
комнату. Безусловно. С любым инструментом, как мне кажется, надо.
Руками познакомиться с его архитектурой, именно аппаратной архитектурой, да, дабы понять, насколько это удобно. Опять же, то, что я описал, да, похож на старый кассовый аппарат, это не значит, что все остальные аналоговые синтезаторы так же.
Тут уже написали, что хотят приехать к вам в гости, вот после того, как послушали первый звук. Может, сейчас еще кто-нибудь к вам захочет, Ян? Так что, ну-ка, что-нибудь нам изобразить. Да.
А можешь попробовать вообще звук с нуля создать, или это сложно тебе сделать?
Я, собственно...
Ой-ой.
Сейчас я уберу.
Ой.
Ну да. И такое бывает.
Ну, это особенности именно железных вот синтезаторов.
Да,
что...
это сейчас как-то случайно сделалось что-то? Или вы
да,
так специально...
Да, это определенная непредсказуемость есть.
Но я не пойму одного, Ян. Скажите, что вас так в этом зацепило? Я, ну вот, звуки старины или что? Ну что в этом такого интересного, хорошего? Если есть хорошие... Как это, Лёша, называется? Ну, короче, вот всякие... Которые...
Ну, ты имеешь в виду software synthesis,
да,
который можно программно
или
добиться того же самого.
Ваши. Они же звучат боль, ну, как будто бы ближе к... акустическим инструментом. Ну, я понимаю, что вы не ищете сходства с акустическим инструментом, но, тем не менее, вот что вы в этих синтезаторах и вообще вот в такой музыке для вас есть, что вас заинтересовало? Почему вы так этим прям... Я смотрю, у вас их несколько, да, целая коллекция, вот вы говорите, наверняка это все деньжищ, как их стоит. Расскажите, что в этом такого?
Ну, во-первых, насчет финансов... Покупал я, что называется, не сразу и, что называется, не все сразу.
Да понятно, так придется почки продать, печень.
Часть того, что у меня есть, я приобретал не в магазине, а, что называется, через форумы, да, то есть, ну, как бы. И что... Опять же, мне тяжело описать, но попробую. Это все-таки, понимаете, одно дело, когда вы на компьютере, да, при помощи клавиатуры обычной, или даже если там подключить MIDI-контроллер и так далее, крутите программный синтезатор. Это одно... Ну, как-то вот, как это описать? Примерно та же причина, почему я больше люблю велосипед, а не велотренажер.
Я понимаю, о чем Ян говорит, потому что, ну, когда ты крутишь софтовый синтезатор, ты, да, ты результат получаешь, ну, плюс-минус сразу, но у тебя нет магии определенной. Вот когда ты крутишь звук, ты сразу, вне зависимости от компьютера, слышишь вот эту магию создания звука. И я отчасти Яна понимаю, но, к сожалению, у меня нет железного синтезатора, поэтому лично я обхожусь софтом.
Это, наверное, из серии книжки бумажные читать или электронные, ну, там, с телефона или с бумаги? Там,
где-то да, где-то да. Где-то еще все-таки, тут раскрою такую свою тайну, я, в принципе, изначально никогда и не мечтал стать музыкантом. Никогда не мечтал. И я, в принципе, был и, в общем, я остаюсь классическим мальчиком, хлопцем, как у нас в Беларуси кажется.
Классическим в смысле?
В том смысле, что в первую очередь я замираю и буду замирать от всего, что есть техника.
Mm-hmm.
Я это невероятно люблю. Более того, когда мне, помню, до сих пор помню, когда мне исполнилось 14 лет, у меня день рождения подарили знаменитый электронный конструктор «Знаток». Собственно, вот то, что да, Андрей Бахметьев да, в свое время придумал. И собирать схемы для меня было что-то с чем-то.
Ну, давайте, наверное, поиграем, потому что, ну, корка, это, конечно, классно, замечательно.
Я включу еще один.
Угу. Что, на чем мы поиграем, ты, ну, расскажи.
И... Сейчас у меня вот под коргом стоит еще один аналоговый синтезатор. Какая-то уже Novation Bass Station 2. МК-2, версия 2. И сейчас я попробую, тут немножко мне будет проще найти пустую ячейку.
Очень плохо слышно. Ой.
Плохо?
Ну, нет, вот, сейчас лучше. Слышно.
Оно басов низкие частоты не хочет.
Да, низкие частоты он режет. Да.
А, низкие частоты. Может быть. Может
ну,
быть,
еще поиграйте, а то непонятно. Можете еще?
Собственно, тут сейчас низов и нет, поскольку звучит только одна волновая форма.
Угу.
Давайте пройдемся по тем волновым формам, да, которые считаются классическими. Эта форма называется пилообразной. Далее. Так, секунду. Я переключу переключение октав. Такая волновая форма называется квадратной.
Это прямо мне напомнило Дэнди.
Да, кстати, приставку какую-то такую.
Да, да.
Вот это тоже какую-то такую.
Сейчас я проверю.
Тут громкость чуть-чуть поплавает на синтезаторе на самом.
Так, нормально. Такая волновая форма называется синусоидальной. Или синусоида. И похоже чем-то на синусоидальную, но треугольная.
Ну, в реалиях нашего зума это, по-моему, лучше всего звучит. Ну, четче всего звучит. Или я сглазила?
синусоида я, она и не должна звучать четко. Она априори такая. Вот. Вернемся. Пилообразный. Это четыре, да, четыре классические формы волны. Правда, правда. У одной из них есть такая интересная особенность. Это квадратная волна. Но у нее можно изменять, говоря языком тех, кто видит, к сожалению, да, есть, думаю, знакомое слово осциллограф. Осциллограф – специальный прибор, который показывает форму волны, да, это в различных ситуациях, только музыки, да, в первую
очередь. Кстати, Ян, вот тогда такой вопрос. Во-первых, есть ли у вас самого остаточное зрение? А во-вторых, может ли таким разным железным синтезатором и разным счастьем пользоваться тотально незрячий человек?
Вот, Яна, ты меня этот вопрос украла.
Да.
Скажу так, да, остаточное зрение у меня есть. Оно составляет примерно, что вроде 15 тысячных в пределах, то есть от 1/100 до 2/100, это так.
Немножечко, только на... да.
Мне даже, чтобы было ясно, мне даже оптическое увеличение текста не помогает. Мне помогает только электронное увеличение текста. У меня есть специальный прибор, да, которым я могу увеличивать. Может ли человек пользоваться, я считаю, да, при условии, что он, очень это любит, и при условии, что у него есть какой-либо метод запоминания, или он способен сделать себе какую-то шпаргалку, да хоть элементарно из Microsoft Excel там, или Google таблиц, что-то в этом роде, да, в которую можно кратко и доступно записать, ну, либо банально текстовый документ, что мне удобнее часто бывает таблицы. Или, собственно, память, но память такая штука, да, лучше где-то что-то записывать. Тогда да. Просто причина тут какая? Еще раз, я уже говорил об этом. Очень важно, ну, во всяком случае для меня, вручную, да, то есть тактильно, руками узнать всю архитектуру синтезатора вплоть до даже того, в какой последовательности на задней панели расположены разъемы. То есть вход-выход, подключение педалей, включение наушников, MIDI и так далее. MIDI in, MIDI out, да, это для соединения с управлением другими синтезаторами. То есть если человек готов в это вникать, если он это любит, то, я думаю, да.
А, так вот, мы остановились на осциллографе вот, и на квадратной волне.
Да, вот я про волну спросила, потому что нужно ли видеть эти волны как-то там, ну, или это просто название, их запоминаешь и радуешься?
Я специально их проиграл и назвал, дабы было ясно, потому что, в первую очередь, название этих волн определяли, да, физики. Я физики, вы, да, в первую очередь смотрели на осциллограф, ну и по форме волны. Да, вот так,
мне кажется, что их на звук, ну, те, кто в синтезе начинает разбираться, они по звуку отвечают эти волны, потому что, ну, это, учитывая зум и его качество передачи, а даже вот в софтовых репликах синтезатора, когда мы формируем звук из всякого, ну, из всяких волн, мы понимаем, что, ага, вот так звучит синусоидальная волна, так звучит треугольная, так звучит квадрат, ну, мы понимаем по характеру звука, да. То есть тут в этом плане что в софте, что в хардвере, ну, в хардверном, так скажем, в варианте. Тут разницы нет никакой.
Верно. Вот. И, собственно, на квадратной волне есть такая особенность. Ее квадратность можно изменять. Сейчас я попробую это сделать. Не совсем то. Классическая квадратная. Вот до, если не ошибаюсь, трапециевидной.
Ну да, характер звука он поменялся.
Более... Сразу с чем, полагаю, будет ассоциироваться с клавинетом.
Ну, Zoom нам, конечно, все портит безбожно.
Ну, да. Бывает. Вот. Собственно, это я все показал на только на одном осцилляторе, голом, без обработки. Правило, что можно на самой панели осцилляторов на аналоговом, на субтрактивном синтезаторе регулировать. Это высоту, да, то есть по октавам переключаться. Причем высоту тут в разных вариантах.
Это прямо ты крутилкой крутишь физической.
Так, быстро, нет?
Ой, пропадает звук.
Пропадает у вас. Звук, да.
Скорее всего, Zoom его воспринимает как...
Как что-то непотребное, да.
Да.
А скажите, у вас там есть клавиши на синтезаторе? Ну вот, в смысле клавиши, как на фортепиано, например, или на электропиано, или на чем-то?
Да, конечно.
Сколько?
Конечно.
88?
Нет, 88... Что-то даже не припомню субтрактивных синтезаторов.
А я вообще ж не знаю. Я спрашиваю, как человек, который... Это Леша сейчас... все знает, а я нет.
Опять же, все зависит от самого синтезатора. Если вот у Корга, да, у него три октавы, но маленькая клавиатурка.
Угу. Там получается 37.
30, да. Вот. У Novation Bass Station MK2 их, в принципе, 25.
Ну, слушай, для бас-линий, ну, как я понимаю, он больше для этого заточен, он, в принципе, такого...
Это и дело.
Двух октав хватит, да.
Но это, что называется, не предел. Да, еще забыл важную, очень важную вещь сказать. Субтрактивные синтезаторы, в свою очередь, делятся на... полифонические и монофонические.
Вот да, мы, кстати, про это не упомянули, потому что первые синтезаторы были монофонические, а вот то, что потом уже были полифонические.
Тогда объясните, пожалуйста, в чем разница?
Собственно, поли и моно, поле, соответственно, много моно. Это... количество голосов, которые одновременно можно взять на клавиатуре. Монофонический подразумевает, что аккордами играть не получится.
А он вот только или для искала... сольного... Угу, он, короче, Яна, чтобы ты понимала, он или солирующий, или для каких-то вот там, задач типа бас наиграть. То-то-то-то-то-то-то. Вот такого.
Я
вот
помню, когда я себе выбирала электропиано, там в параметрах везде было написано полифония, столько-то звука одновременно там, ну... Я уже не помню. А сейчас уже вообще перестали этот параметр указывать, потому что, я так поняла, они все полифонические. И я тогда в Ютубе смотрела, что такое полифония, ну, что в этом смысле имеется в виду. Но я хотела, чтобы зрители наши тоже знали.
На самом деле, это, кстати, тоже важный вопрос, и не только при выборе субтрактивного синтезатора, а при выборе рабочей станции, правда, сейчас уже рабочие станции, в общем, не очень актуальны, да? Но есть два параметра, которые очень важны, о которых важно помнить. Это мультитембральность и полифония. Собственно, полифония, да, это как раз больше относится к субтрактивным синтезаторам, но в случае с цифровыми, во всяком случае, еще в начале 2000-х были, и у меня были такие даже рабочие станции цифровые, но аппаратные, да, у которых полифония составляла 64 голоса. Казалось бы, это много, но если с вами возьмем аккорд, вот я беру аккорд из четырех голосов. И если я зажму педаль сустейна, да, и возьму следующий аккорд, произойдет небольшое наложение, и уже условно из 64 голосов использовано 8. Да, потому что наложение 4.
Так,
называется возможность процессора.
Она ограничена, получается, на железном уровне, то, что заложил производитель.
Да, да. И, кстати, вот даже у виртуал-аналоговых синтезаторов, которые у меня, два из которых даже три стоят слева, у них, в частности, у Novation Ultra Nova, это виртуал-аналоговый синтезатор, у него, если я не ошибаюсь, полифония составляет 16 голосов. То есть это, в принципе, немного, но с другой стороны, это тут есть иной пункт, очень, очень важный. Все зависит от того, какие возможности, в принципе, есть ли в этом необходимость, потому что я уже упомянул термин мультитембральность. Мультитембральность – это сколько можно одновременно использовать разных тембров, именно разных, да, ну, самый простой вариант, да, фортепиано и скрипка, да, или там лид и бас, еще что-то в этом роде. Вот, кстати, на аналоговых, только на субтрактивных синтезаторах, только на очень дорогих бывает мультитембральность, а вот такие, как Korg MS-20 Mini, как Novation Bass Station, они все, мало того, что моно, синтезаторы монофонические, то еще и однотембральные.
Mm-hmm. Но несмотря на то, что они...
Я не пойму в наше время. Они настолько ограничены, они ограничены во всем, что можно...
Как ни парадоксально, именно порой ограниченность синтезатора, когда ты уже знаешь возможности, когда ты уже умеешь управлять всеми параметрами, а часто бывает, что какие-то параметры могут и забыться. Так вот, ограниченность, она часто приводит к тому, что мозг начинает работать. Стоп, у меня есть такие возможности вот на этом инструменте. Что я могу из этого вытеснить? Что я могу выжить? Да. И это очень интересно. Это примерно как конструктор, да, но, опять же, вот те, кто любят конструкторы, думаю, будут любить и субтрактивные синтезаторы. Да? Задача сконструировать свой тембр.
Ну, это понятно, что не каждому дано, но в целом это можно и в софте добиться. Но когда ты на сцене и хочешь вживую прямо играть, это, ну, как я понимаю, с софтом ты так не сделаешь. железным синтезатором ты это вполне можешь сделать. И когда у тебя действительно ограниченный какой-то ресурс, ты действительно можешь на ходу что-то взять. Ага, у меня есть то-то, то-то, такой-то, такой-то звук, я могу его сейчас придумать там за 1,5 минуты. И, в принципе, вот определенная ограниченность наших ресурсов, она позволяет ну, задействовать творческий ресурс нашего мозга, ну, как мне кажется.
В общем, да. Не только на сцене, кстати, в студии, учитывая, что, допустим, у меня сейчас очень много есть виртуальных синтезаторов, я уже занимаюсь порой тем, что объясняю, что лишнее, в принципе, что вряд ли потребуется, что потребуется. Так вот, как раз в случае с басом периодически бывает так, что тогда мне проще, что называется, накрутить на аппаратном синтезаторе.
А у тебя был опыт взаимодействия именно с софтверным синтезом? Там Reaper в том же?
Он появился, но уже в университете, даже можно сказать, после университета. К слову, я закончил в 2015 году Белорусский государственный университет культуры и искусств. И закончил я его, собственно, по специальности. Моя специальность называется аранжировщик компьютерной музыки.
Ух ты! Так вы я непосредственно поработали.
Я не знал, что такая специальность есть в Белорусском университете.
Есть. Туда, правда, очень мало набирают. В то время набирали не каждый год, а каждые 2 года. Да, то есть как раз 2010-й выпало так, что появилась возможность туда поступить. Попробовал, ну, вроде бы получилось. Так вот, к слову, в то время, в принципе, практически весь университет, я писал, хоть я аранжировщик компьютерной музыки, я писал аранжировки на аппаратных синтезах.
А как вы их потом сохраняли? Ну, вот, как-то же их надо переносить на какой-то носитель там компьютерный или как? Я что-то не пойму.
Звукозапись.
Ага, то есть все вот эти...
Ну, прямо, как я понимаю, железо, ну, звукозапись, звуковая Windows, карта, микрофон, звуковая карта, да.
Аудиоинтерфейс у меня тогда был M-Audio. В принципе, хороший достаточно аудиоинтерфейс, относительно недорогой, при этом был не USB, а встраиваемый.
По PCI-Express, правильно? Понимаю. Который.
Да-да-да, верно.
Угу. Видимо, ну, у меня сейчас Delta вот такая вот, 10-я. LT старенькая, очень старенькая.
Ну, вот, собственно, у меня один человек, к слову, который и помог мне освоить азы синтеза, и который еще, когда мне было 16 лет, я с ним познакомился, вот он и сказал мне, к слову, в свое время, ты знаешь, учитывая твои проблемы, тебе нужно искать именно такие аппаратные синтезаторы, где есть как можно больше ручек, которые можно крутить.
А сталкивался ли ты с ну, совершенно недоступными синтезаторами, именно аппаратными?
Конечно.
То есть они полностью сенсорные, там никакой никаких крутилок нет, ничего нет?
Совсем сенсорными нет. К счастью, не довелось мне приобретать такие. Я знаю, что есть, опять же, реплика у Роланда на ТБ-303 знаменитого. Есть ТБ то ли 3, то ли ТБ-03. Насколько я помню, там сенсорный экран. С сенсорными экранами нет, не доводилось. Но то, что экран не сенсорный, это еще не значит, что синтезатор доступен. У меня даже сейчас есть один из моих виртуал-аналоговых синтезаторов, Alesis Micron. И он, опять же, важно понимать не только архитектуру внешнюю, но и внутреннюю, да, то есть архитектуру в случае, если это цифровой синтезатор, именно аппаратный, но цифровой, да, не с аналоговой схемой, да, а уже со своим firmware, да, со своей программной начинкой. У него логика, увы, логика одной ручки.
То есть, можешь поподробнее, получается, одна ручка работает на все?
Она же кнопка подтверждения, она же и рукоятка. Отдельные параметры можно назначать, как на MIDI-клавиатуре, да, на там какие-то. У него есть три внешних ручки, на которые, опять же, нужно назначать. Но когда мы создаем наш тембр, то именно в меню, отвечающем за синтез, одновременно экран может показывать только один параметр. Это как у него очень маленький экранчик. Только один параметр, когда мы его хотим изменить, мы должны сначала натиснуть на эту одну ручку.
Нажать.
Угу. И потом покрутить, да, выставить, опять нажать, и далее этой ручкой переключаться к следующему параметру. А таких параметров там то, что несколько десятков, хотя, насколько я помню, сотня другая.
А вот такой вопрос у меня. Вот если вы вживую играете на сцене, да, и вы не играете же, бывает, в одном тембре все время, да, а хотите там что-то поменять, что-то, какую-нибудь красоту сделать. Как это можно быстро успеть, особенно если какое-то что-то ритмичное такое играешь, или как это руки успевают везде, как это, шуршать, и играть музыку, и переключаться везде? Или это невозможно, это только делается то в звукозаписи, когда фрагментами, потом это все склеится, сведется, ну и...
На самом деле в сценической работе, скажу сначала о музыкантах, да, которые выступают, как они справляются. В очень крутых командах у музыкантов есть люди, которые находятся за кулисами, и они, как правило, при помощи MIDI-контроллеров, вот как при органисте профессиональном, есть человек, который переключает, пока органист играет, да, рядом стоит человек, который переключает регистры. Да? Там очень много регистров в любом органе, что в оптическом, что в электро. Есть человек, который переключает. Так, опять же, у крутых команд, да, есть люди, у которых расписан весь сценарий, расписан стембр.
Ну, это техник, по сути, занимается этим. А в твоем случае как это происходит?
В моем случае... Я использую, опять же, MIDI-контроллер, ножной.
Ножной? Ага.
И у самих музыкантов это также, в таком случае, что у клавишников, что у гитаристов, это, в общем, повседневная такая штука. Он включает в себя... мой, в частности, MIDI-контроллер ножной, включает в себя две назначаемые педали, такие тугие, не пружиненные, да, не подпружиненные, а просто тугие, и 10 кнопок для переключения пресетов, плюс две кнопки переключения между банками. В принципе, я программирую себе так, у нас сегодня более такой концерт с популярной музыкой. А, значит, по умолчанию у меня банк один стоит. И я туда, как правило, загружаю, вернее, как-то загружаю. У меня там назначены специальные команды, которые уже вызывают необходимый для меня, то есть каждая кнопка – это необходимый для меня тембр. И, соответственно, функции педалей. Ну, какие функции? Или модуляция, или громкость, или sustain и так далее. У некоторых клавишников бывают не просто ножные педальные переключатели. Опять же, если, что называется, сильно хотеть, можно это сделать в домашних условиях. Есть педали не только, которые нажимаются вниз, а как классические педали, но и у некоторых клавишников бывают коленные педали.
Ого, вот про это я не знал, кстати.
А как ее, пинать коленкой, что ли, или как ее нажимать?
Еще раз?
Как ее нажимать коленкой-то, педаль коленную?
Опять же, тогда стойка, скорее всего, должна быть не совсем стойкой, а скорее как стол. Каким-либо образом педаль просто вниз кнопкой, да, монтируется.
И получается, коленку так вот поднимаешь и прижимается вверх.
Опять же, на стойках, как правило, можно регулировать высоту стойки. Делаем как удобно. И, собственно, все. Коленкой обычно туда назначаются те же переключения пресетов.
Ну про монофонические и аналоговые мы немножко поговорили. Давай мы про другие твои синтезаторы поговорим.
Собственно, сразу скажу, основных видов синтеза 9, ну, самых таких распространенных. Субтрактивный, или, иначе говоря, обрезной, да, то есть мы формируем тембр фильтрами, да, обрезаем. Аддитивный, частотно-модуляционный, формантный, это, к слову, о вокодерах, формантный. Физическое моделирование, аналоговое моделирование, быть может, что-то я еще...
Да не, все примерно так, но я вообще думал их 6 всего, а ты мне больше перечислил, оказывается.
Основных считается 9, но помимо того, что... да, конечно, таблично-волновой я еще.
Конечно, да, мы про это забыли. Ну, таблично-волновой, это когда у тебя готовые волны загружены в таблице, и можно их всячески смешивать.
К этому добавляется еще и гранулярный. Тут уже, как правило, программные синтезаторы, да, плагины. Хотя, опять же, если не ошибаюсь, есть и аппаратные синтезаторы. Модели конкретные не назову, но есть.
Угу. Гранулярные, да, я больше в софтовых видел, чем в железных. Так что у тебя из FM-синтеза есть или из, ну, не аналогового, не монофоничного?
FM раньше у меня была та самая Yamaha DX7.
Ого, вот та самая из 80-х или реплика?
83-го года. Она уже в таком состоянии была специфичном, но работала все. Но я ее продал, достаточно много места занимала, и основная причина – это, к слову, доступность. Там все на кнопках и таком же маленьком-маленьком дисплее, где только одновременно можно взять эти параметры.
Давай вернусь к Yamaha, я чуть-чуть пару слов вставлю, потому что многие синтезаторы эмулируют эту Yamaha DX7, можно и бесплатные версии в софте найти, но проблема, я бы не советовал начинающим, те, кто хочет синтезом, звуком заинтересоваться, да, я советую начинать с освоения аналоговым синтезом, ну, чтобы потом перейти к FM, потому что FM-синтез создавать очень сложно.
Наверное. Опять же, там несколько иная терминология и принципы, да, операторы один на другой воздействуют и так далее, и так далее. Но, к слову, сейчас, опять же, хочу сходить посмотреть. Сейчас Korg, у Korg есть знаменитая серия Волка. Волка.
Я про нее читал.
У них не так давно, быть может, год или два, вышла уже версия 2 Волка FM. И там вот уже управление не только кнопками, но и рукоятками. Да.
А я слышал, что это Korg Волка есть чуть ли не в карманном исполнении. Можете в карман положить, и на батарейках она прям работает.
Опять смотря, какая модель и смотря какие параметры, ну, смотря что. Смотря что. Пока FM не видел.
Поэтому... Ну, да, это надо гуглить. Так что у тебя из синтов еще есть?
У того же Корга еще из FM-синтезаторов OB, если не ошибаюсь, OB-6.
Uh-huh. А, ну это на Оберхайм, понятно. Это реплика на Оберхайм.
Не совсем.
Не совсем?
Это именно FM-синтезатор.
Это даже не оберхаймовский.
Если я не ошибаюсь, OBSIX — это как раз-таки FM-синтезатор. Можно, если что, посмотреть в интернете. Korg выпустил там FM-синтезатор, да, крутой. Проблема в ином. Проблема, в принципе, с цифровыми синтезаторами именно марки Korg. Я пока опасаюсь иметь дело, поскольку у меня... была рабочая станция Korg TR-76, и у Korg часто на цифровых синтезаторах логика такая: стрелка вверх-вниз, вправо-влево, кнопки yes, no, да, нет. Mm-hmm. И там минимально пару кнопок, чтобы прокручивать, и колесо, чтобы прокручивать. Это началось, к слову, с Korg M1, то есть частичный интерфейс. Да, какие-то ручки, опять же, которые можно назначать, они есть, но основное даже люди с абсолютно нормальным зрением отмечают. Бегать по корговским... Звучит круто, но бегать по корговским менюшкам — это ад тот еще. И, кстати, зрячие, да, с нормальным зрением, клавишники очень радуются вот тем моделям, которыми можно... управлять именно с компьютера, да, переключать все параметры и так далее, и так далее.
Угу. А, ну давай, наверное, на чем-нибудь поиграем, потому что надо бы.
Время у нас уже поджимает, так что вот. Хочу еще
что-то. Это Novation Ultranova. Во всяком случае, это виртуал-аналоговый синтезатор. Виртуал-аналоговый, то есть его задача в том, чтобы по своей задаче, да, имитировать аналоговый синтезатор, но уже с расширенными возможностями. Опять же, все зависит от конкретной модели. На Novation Ultranova, он, к слову, да, уже достаточно старый, считается, если не ошибаюсь, он 2010 года выпуска. Меня, кстати, и заинтересовал-то с точки зрения доступности. У него длинный экран. И у него есть кнопки переключения только страниц вверх-вниз. А вот для регулировки каждого параметра над экраном находится своя ручка.
Получается, каждый параметр он регулируется своей ручкой, да?
Опять же, каждый параметр конкретной страницы.
Да.
Но, что еще интересно, вот здесь, опять же, понадобится память. Имеется в виду память того, кто использует этот синтезатор. Важно пальцами выучить, где какая кнопка находится, поскольку отдельная кнопка включает, и она же, никаких кнопок cancel там и так далее, она же и выключает параметр, открывает и закрывает, да, то или иное меню, то есть меню осциллятора, меню фильтров, меню огибающих, это если уже более глубоко, слово огибающее есть и на субтрактивных синтезаторах, и так далее, и так далее. То есть, что важно, мы ходим по параметрам, не именно по конкретным менюшкам, да. Нам надо конкретно, что мы хотим. Мы хотим с осциллятором поработать, что-то там сделать, или мы хотим с фильтрами поработать, еще что-то. есть конкретная кнопка, которая отвечает за включение, и она же отвечает за выключение того или иного меню. Что важно.
А следующий, четвертый какой-то синтезатор, где там фортепиано было и скрипочки.
Фортепиано у меня это стоит в качестве мастер-клавиатуры. Это скорее, что называется, ромплер.
А, ну это ромплер, когда мы, для слушателей скажу, это когда мы подгружаем готовые сэмплы. Вот если вы пользуетесь софтом, софтовыми синтезаторами, был такой и есть Nexus, такой популярный ромплер.
Секундочку, ромплер и сэмплер отличаются.
Ну да, ты мне можешь поправить чуть-чуть.
Ромплер — это устройство виртуальное, да, то есть плагин, или же аппаратное, без возможности или с минимальной возможностью загрузки готовых сэмплов.
Ну да, что в него загрузили, тем и пользуемся. Ну.
Да, то есть как он с завода, так он и есть. Хотя, к слову, в формате WAV на Yamaha можно загружать, опять же, не, ну, это уже частности, да, такие. Это Yamaha MX-88. Я думаю, многие, во всяком случае, те, кто крутится в среде клавишных, знают серию Motif. Сейчас...
А, ну, популярная, да.
Серия Montage. Это еще из серии Motif XF. Самая такая простая, самый простой аппарат.
Ну и судя по индексу, там у тебя 88 клавиш.
Да. По синтезаторам то, собственно, что периодически в начале звучало. Слышно?
Ну, слышно, но чуть-чуть.
Да. Выборочно.
Да, в общем, слышно, да, выборочно, потому что звук.
Выборочно. Сейчас я попробую тогда несколько добавить.
А вы можете попробовать не аккордами, возможно, играть, а отдельными нотами. Может, зум тогда не будет так съедать. Ну, кто его... Непонятно просто, да, как это устроено.
Сейчас.
О, да, вот так лучше.
Собственно, это знаменитый Roland D50.
Ух ты!
Ну, Roland это вообще крутая же фирма, да.
Ну, я помню, была самоиграйка E28, а вот D50, у него очень характерный звук. Вот.
Да. Опять же, в разные времена Roland был разным. Скажем так говоря, что до 2000 года он был более интересный. После 2000-го, когда, собственно, ушел основатель Роланда, да, уволился из, собственно, компании Роланд. После этого, опять же, разные мнения, но, опять же, все на вкус и цвет. D50, 87-й год выпуска. 1987 год. Собственно, много у кого на Roland D50 ассоциируется. Я даже сейчас попробую найти тот тембр. Кстати, один из знаменитых тембров.
Вот это прикольный.
Попробую его взять аккордом, если он прозвучит, конечно, в доме.
Он попытался.
Да, он попытался.
Или.
Или.
собственно говоря, Зодиак, их альбом In Memoriam 1987, то ли 8-й, по-моему, 8-й год, 1988, как только появился Roland D50, его именно в том альбоме было очень много. И, собственно, наверное, тогда я и влюбился вот в тембры этого синтезатора. Этот синтезатор относится частично к модуляционному, да, частотно-модуляционному, а частично вот тот самый вид синтеза, о котором я с самого начала говорил, на Yamaha PSS-51, векторный. И сейчас я попробую это показать. Из чего складывается этот тембр?
Тут зум проглотил.
Опять же, интересно, не в полной мере пока работаю с этим синтезатором, поскольку, увы, кнопки и не такая сложная навигация, как на тех же коргах, но меню есть и страницы в меню есть, и они переключаются стрелками вправо-влево.
И это определенные неудобства у тебя возникали, да?
Условно. И плюс еще и глянцевой такой панелькой покрыт дисплей, отражает прожектор моего аппарата, да, который увеличивает, если я хочу что-то смотреть. Чаще всего обращаюсь к кому-то со зрением, хотя для Roland D50 был в свое время очень такой Roland PG1000 программатор. По сути, это узконаправленный MIDI-контроллер именно для того, чтобы физическими рукоятками можно было регулировать параметры. Даже если не ошибаюсь, на том программаторе печатать. Я не ошибаюсь, там даже было что-то вроде арпеджиатора.
Ого. А в сценической работе ты прямо все синтезаторы используешь или в зависимости от задач?
Далеко не все. Я, в принципе, человек. Только последние 3 года, как... Я сцену, я, признаться честно, я студийщик.
А вы не любите, вы ее обходите стороной просто, ну, короче?
Просто, скажем так, я, когда я на сцене, простите, я рискую начать зевать.
Чего начать делать?
Зевать.
Зевать? Вот это я такое впервые слышу.
Опять же, все зависит от ситуации. Нет, когда я играю в коллективе, собственно, вот я уже последние 3 года работаю в такой организации, как «Невидимый мир». Если интересно, можете пробить.
Да, мы знаем. У нас был Саша Евдокимов в гостях, он нам рассказывал.
Да-да-да. Угу. Вот, собственно, там я работаю. Да, там я играю, но, опять же, там у нас есть свой, к слову сказать, также Yamaha MX, но 61 ромблер. И, в принципе, для большинства, абсолютно для большинства концертов того хватает. А вот именно синтезаторы – это, считайте, как такая моя вторая натура. У меня, в принципе, в свое время была мечта, когда я уже стал понимать, что, увы, не железнодорожником, не там, даже обычным водителем мне не стать и так далее, к слову, из-за чего у меня была депрессия достаточно такая капитальная. Я стал думать о том, что... А вот круто было бы, во всяком случае, я об этом читал, работать где-то в какой-то компании, где такие навыки работы, да, с синтезаторами, они важны. Увы, увы, не в то время мы живем, когда у каждого по сотне, по тысяче виртуальных синтезаторов. И тем не менее, это вот кто-то, не знаю, любит в компании куда-то сходить и так далее, и так далее. А я посидеть за инструментом.
Давай, наверное, подытожим, потому что скоро, ну, времени у нас мало осталось. Есть такой вопрос, а насколько, ну, ты попробовал, играл с железными синтезаторами и с компьютерными, с аналоговыми, а насколько аналог может заменить, ну, именно софт может заменить железо?
Опять же, все зависит от задач.
Но сталкивался, где, ну, с тем, что софт реально может железо переплюнуть по всем параметрам.
Да сколько угодно. Хотя бы банально функционал. Я очень люблю, к сожалению, этот разработчик перестал выпускать, но, в принципе, пошибов шаф можно найти. Был такой Ронан Фетт. У него был такой синтезатор Pneuma Pro, и это именно виртуал-аналоговый синтезатор, но там у него очень много возможностей, там и секвенсор, и чего там только нет, и именно в Reaper через нашу любимую, те, кто в Reaper работают, сразу поймут меня, клавишку F,
так? Да-да-да-да-да-да-да.
Параметры. Там очень много параметров доступных. Много, это круто.
То есть он переплюнул аналог, ну, именно хардверный синт.
Скажем так, если сравнивать с ультрановой Innovation, то да, поскольку у него, у ультрановы три осциллятора, скажем, у него, если не ошибаюсь, два осциллятора обычных, а третий можно загружать свои сэмплы, плюс, ну, там функционал просто огромный. Не случайно его очень любят. Опять же, эффекты часто, да, к слову, на аппаратных субтрактивных синтезаторах, в принципе, эффекты, это, к слову, к чему надо быть готовым, очень редко когда предусмотрены. То есть это будет сухой звук. Без эффекта, без реверберации, без хоруса, там, без... В случае с программными синтезаторами, да, с VST, там, опять же, все зависит от плагина. Поэтому с точки зрения скорости, опять же, тут зависит от того, с чем человек лучше взаимодействует. Кому-то значительно легче работать с программными синтезаторами, чем с аппаратными. Опять же, я начинал все-таки с аппаратных синтезаторов. Я, кстати, достаточно долгое время ни в какую не хотел переходить. Вот люблю я аппаратные, люблю я то, что можно пальцами покрутить, и все. Люблю я тумблеры, фейдеры, и так далее, и так далее, и так далее. Я от этого просто, что называется, как бы пищу. Поэтому кто как. Тут все очень индивидуально. Тем людям, которые все-таки задумываются о том, чтобы выбрать синтезатор, настойчиво советую съездить, посмотреть, вот вживую, как есть. Если есть сомнения, лучше съездить несколько раз.
Конечно. Ну, может, вам не понравится, и будете говорить, нафига мне это все за $500-600, я лучше софт куплю за $200.
А вот я, кстати, хотела спросить хотя бы минимальный денежный какой порог. Ну, вот ну, я имею в виду новый, если брать, не с рук, а вот новый.
Зависит, опять же,
от задачи.
Скажем так, как правило, вот что Novation Bus Station MK2, что Korg MS-20 Mini, да, это аналоговые, они оба стоят более или менее одинаково, где-то в районе 500 долларов, если в магазине брать. Опять же, есть Артурия, не имею опыта работы с ней, но у Артурия есть различные синтезаторы, есть совсем простенькие, что-то может быть там за 200 и даже за 100 там, с копейками.
Сейчас ну мини-брюд, по-моему, там да, микрофилик.
Плюс много реплик на знаменитые синтезаторы стал выпускать Behringer.
Ну, у них про Behringer, да, они много чего делают, и железные синтезаторы аппаратные, и драм-машины, но у них репутация очень такая специфичная, потому что они воруют оригинальные схемы, и там но, к ними но очень стоимость. Относятся.
Опять же, стоимость. Хотите за там, условно, 100 с копейками евро или долларов? Ну, тогда простите.
Кстати, есть же еще какая-то штука, как Еврорек. Я про них только слышал, но с этим вообще не работал. Знаешь ли ты про что-нибудь про Еврорек?
Еврорек — это уже несколько иное. Вернее сказать, это то, с чего синтезаторы начинались уже в 60-е годы. Честно говоря, следовало бы этому отдельный эфир посвятить. Mm-hmm. Слово сказать, это модуляры. Модуляр, я уже перечислял сегодня, осцилляторы, фильтры, там иные модули также существуют. Но все это сейчас на синтезаторах аппаратных, это все, как правило, забрано в единый корпус. Модуляр это синтезатор, который собирается помодульно.
Отдельно. То есть, получается, там чуть ли не физическими кабелями подключаются?
Именно так оно и есть. Именно так оно и есть. И они занимают, в общем, зависит от модели, от года выпуска, но они занимают уже прилично место. И стоимости там, что называется, продал машину, чтобы приобрести себе там именно британские фильтры для своего модуляра именно какого-то года.
Это не про нашу, не про наши регионы.
Это скорее, это, чтобы было ясно, к слову сказать, забыл совсем обозначить. Вот Korg MS-20 Mini – это еще и полумодуляр. Почему полумодуляр? Потому что у него все необходимые модули забраны в его корпус. Но тут есть панель специальная, на которой различные входы-выходы. В комплекте с ним идут специальные шнуры. У Korg MS-20 Mini своей памяти нет. Что накрутишь, то и останется. Классика для синтезаторов того времени, то есть 70-е. Вот, собственно, такой модуляр, если кто-то хочет попробовать, просто можете поинтересоваться, есть ли в том или ином магазине, да, Korg MS-20 Mini, можете подойти, посмотреть его, пощупать, что это.
В общем, если вас заинтересовало, играйте, интересуйтесь, потому что, ну, все-таки понятно, что не каждый будет интересоваться именно железными синтезаторами, аналогами аппарата. Но кого-то, может, это и заинтересует. Я думаю, пора заканчивать. Я думаю, в чате у нас вопросов нет.
Тишина в чате.
Просто скажу так. Не бойтесь заниматься тем, что вы действительно любите. И если вы действительно любите аппаратные синтезаторы и хотите приобрести свой первый синтезатор, может быть, не первый, будьте очень внимательны и глубоко изучить как внешнюю архитектуру, да, синтезатора с точки зрения удобно им управлять или нет, так и если это все-таки виртуал, аналоговый синтезатор или какой-либо иной цифровой, но аппаратный синтезатор. По возможности учите и программную архитектуру. То есть, может быть, со зрячим человеком, чтобы он вам описал, есть ли стрелки вверх-вниз, вправо-влево, или стрелки только вверх-вниз.
Или в Be My Eye обратитесь. Можно.
Вот. Так что, еще раз говорю, то, что любите, то и есть, наверное, самое важное.
Ну, в общем, все, всем спасибо за эфир. Ян, спасибо, что пришел. Жалко, что поиграть нормально из-за технических приколов Zoom не удалось, но я думаю, что мы это рано или поздно исправим, послушаем именно, что ты играешь на синтезатор. Вот. Яна, спасибо, что помогла в проведении этого эфира. Всем огромное спасибо. С вами был Алексей Черваков.
Всем пока.
Услышимся. Всем пока.
До получения. До свидания.
Пока.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.